quédate en la tuya.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными, что случилось. Что действительно случилось-то? А вот что. Депутаты Национального собрания и Нижней палаты парламента Франции поддержали законопроект, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться соцсетями. Другая часть этого пакета законопроектов вводит запрет на использование мобильных телефонов в школах. На следующем этапе законопроекты должен рассмотреть Сенат Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал запрет на использование соцсетей детьми до 15 лет. Цитаты из заявления президента республики. Потому что мозги наших детей не продаются ни американским платформам, ни китайским сетям, потому что их мечты не могут быть продиктованы алгоритмами. И еще Макрон, что характерно в соцсети X, добавил. К 1 сентября наши дети и подростки наконец-то будут защищены, я позабочусь об этом. Где еще, дорогой Александр, запрещены соцсети? Как работает вовлечение в это самое зрелище и тех, кто помоложе, и тех, кто постарше? Что с этим делать? Хочу я с тобой обсудить. Если вы сами, дорогие слушатели, недавно, например, вчера, на минутку буквально взяли телефон перед сном, чтобы, ну, проверить сообщение, отключить книжку, потом почитать, но вдруг обнаружили себя уже продолжительное время за короткими видео, от которых ни толка никакого, одно чувство вины и бессонница, этот выпуск для вас. Мое имя Владислав Горин, я тут ведущий, а приглашенный эксперт, тот человек, к которому я сейчас обращался, Александр Амзин, медиаэксперт, привет.
Привет.
Удалось выдержать тебе мое длинное вступление или потянулась рука что-то поискать, пока я трепался, посмотреть, полистать?
Нет, я борюсь с этим искушением и, кажется, побеждаю, но для этого мне пришлось не один год понимать, как это все устроено и почему у меня рука тянется все время. К сожалению, по работе мне нельзя убирать с телефона Facebook и Instagram. Это, конечно, большая проблема, но зато TikTok я, например, все-таки снес. Это большая радость, наоборот.
Про то, как это работает, почему манит, вовлекает, поговорим обязательно. Что думаешь про Францию? А до того, в декабре 2025 года в Австралии начал действовать запрет на соцсети для детей до 16 лет. Есть норма в Норвегии, причем там было повышение ценза от 13 лет до 15. Есть ограничения на настройки безопасности в Великобритании. Есть телефонный комендантский час. В некоторых американских штатах нельзя ночью сидеть в телефоне. Ну и размышляют над запретом, где-то законопроекты, где-то дискуссии, какое-то начальное обсуждение Дании, Испании, Италии, Греции, Германии. Что думаешь про опыт французов? Ну и да, все-таки, наверное, и австралийцев тоже.
Ну, я думаю, ты хороший дал список, прям длинный. И есть еще, например, такая вещь, как запреты в Китае на так называемые гача-механики в играх, да, на разного рода лутбоксы, на разного рода азартные игры, ну, вернее, игры с азартными механиками, да, которые активно используются. Я думаю, что то, что делают Австралия и Франция, это большая глупость, потому что никакое социальное явление не может быть побеждено запретом. То есть ты не можешь просто сказать, мы вот это запретим, и вычеркнуть его из реальности. Соответственно, это одна вещь. Вторая вещь, мне очень не понравилось обоснование французской стороны. Они объясняют это безопасностью детей, плюс они это объясняют тем, что американские платформы и китайские сети диктуют мечты, а мы должны оградить детей. Существует очень хороший критерий. Если государство вводит запрет на что-либо, объясняя это безопасностью детей, это оно просовывает ногу в дверь и будет потом регулировать многие другие вещи. Почти все регуляторные ужасы начинались именно с защиты детей. Я когда-то был издателем рассылки «Сигнал», и мы там прямо писали, у нас был выпуск, посвященный защите детей, назывался «Защита детей», мы выпустили его к 1 июня, и там очень хорошо было показано, что все блокировки, все ограничения, очень часто их легче продать публике, как защиту детей. Поэтому я думаю, что в этом смысле запретительные меры не только не работают, они очень вредны.
Ну, иногда защита детей – это защита детей, особенно если напрямую на них направлено. Я понимаю весь вот этот травмирующий опыт жизни в Российской Федерации и формулировки «защита детей от вредной информации», что потом превратилось во весь рост в такие полноценные цензурные запреты. Но, тем не менее, есть же сложность, есть проблема. Может, ты ее дома видишь, может, видишь в транспорте на улице у своих знакомых, когда человек, особенно молодой, сидит вместо того, чтобы уроки делать или чем-нибудь полезным заниматься, он вот там тратит время в этом небольшом квадратненьком.
Да, безусловно, у меня двое детей, младший 16, старшему 19, но мы попали как раз в те годы, когда очень активно развивалась вот эта аддикция, да, и недавно у нас был очень интересный разговор, мы откуда-то возвращались всей семьей, и дети нам стали объяснять, мне и жене, про то, как важно ограждать детей от чрезмерного использования. Они говорили не о социальных сетях, они приводили в пример планшеты и маленьких детей, которые сидят с планшетами. И у них была очень интересная логика, которая мне очень понравилась и которую я не слышал ни от кого из чиновников, защитников таких законопроектов и так далее. Они говорили о том, что интересное времяпрепровождение и воспитание детей – это ответственность родителей. И они были абсолютно в этом правы. Они говорили, что очень часто родители просто отдают планшет или телефон для того, чтобы дети их не беспокоили. Ставят, так сказать, детей в режим стендбай и занимаются своими делами и живут свою жизнь. В этом плане, мне кажется, что когда, ну, в данном случае Франция, да, но это вообще общее место, когда какое-нибудь правительство говорит, а давайте теперь мы возьмем на себя ответственность за вот эту часть воспитания детей, а вы, родители, можете не думать о том, что вы несете ответственность за их воспитание и за их медиапотребление, мне кажется, здесь существует лукавство, и это очень неправильная ситуация. Ну, то есть, если бы у нас не было других примеров, то можно было бы рассуждать, как философы и социологи рассуждали про биополитику и все остальное, да, потому что это буквально контроль того, что ты хочешь, что ты чувствуешь, как тебя надо воспитывать и так далее. Это потенциально очень вредоносное направление.
Ну, а мне слышится лукавство в том, что ты говоришь о том, что родители сами должны заниматься детьми, их досугом и их занятостью, а не перекладывать это на девайсы, не отключаться таким образом и не отключать детей. Но я не привожу в пример свой родительский опыт. Я по себе знаю, что очень хорошо читается в самолете, потому что в самолете, ну, или я летаю недорогими авиалиниями, у меня там нет Wi-Fi. Вот прекрасненько. Нет возможности полистать соцсети, почитать сообщения и заняться какой-нибудь еще ерундой. Великолепно, что угодно читается. Вся, в общем-то, школа была когда-то построена на этом, но и сейчас во многом на том, что кабинетики должны быть невзрачные, серенькие, руки должны лежать так, чтобы под партой ничего не было удобно делать запрещенного, чтобы все внимание было на доску. На меня это работает. Если мне нужно что-то сделать, я где-нибудь закрываюсь, все отключаю, ничего не должно меня беспокоить, я сижу и делаю. Если у меня есть возможность на что-то отвлекаться, я непременно отвлекусь. Вроде тут не так уж не прав господин Макрон насчет того, что влияет, мешает, препятствует.
Ну, мне кажется, здесь мы уже переходим к другой части этой проблемы. Не столько к тому, правильно ли что-то регулировать, а к тому, можем ли мы вообще решить проблему вот этой зависимости. И кажется, что это штука, которую человечество не знает, как решить, потому что платформы нашли прекрасный способ эксплуатировать наше внимание, они над этим очень активно работали, и мы все реже можем оказаться в самолете, да, в твоем метафорическом самолете. Мне почему-то пришло в голову вот это издевательское стихотворение «Правила порядка соблюдая, чтобы все нормально, честь по чести, ночевала тучка золотая в специально отведенном месте». Создать себе среду, где нет каких-то отвлечений, на это надо очень много работы и физической, и интеллектуальной. И мне кажется, что это очень большая проблема, на которую как раз надо направить очень много усилий, на то, чтобы ее решить. Но я лишь говорю о том, что ни разу запрет на что-либо не привел к тому, что проблема просто исчезала. То есть, если, не знаю, запретишь проституцию, то проституция не исчезнет. Если ты запретишь употребление алкоголя, алкоголизм не исчезнет. Если ты запретишь заходить в Инстаграм и объявишь его экстремистской организацией, например, как это сделали в России, то люди, которые любят заходить в Инстаграм, не перестанут заходить в Инстаграм. В этом смысле запреты работают плохо, это половинчатое решение. Понять, каким образом получается так, что люди предпочитают смотреть рилсы, условно говоря, и не предпочитают заниматься интересной какой-то работой или осознанным каким-то восприятием. Это очень интересно. Мне кажется, про это можно поговорить чуть больше, потому что эта проблема вот так вот просто не решается.
Да, давай поговорим, хотя к твоему тезису про запреты. Но нет, бывают культурные установки, и если норма устанавливается, авторитет на это все равно влияет. Кроме того, конечно, в первую очередь повышается порог входа, выше затраты на то, чтобы получить к запрещенному ресурсу доступ. Хорошо, про вовлечение. Тем более, что, да, президент Макрон, в частности, использует ту же аргументацию. Она у него двойная, да? Корпорации зарабатывают на этом. Причем на чем? На том, что вовлекают наших детей, обеспечивают длинные взаимодействия со своими платформами, а оно не особенно полезно. Про не особенно полезно предлагаю не говорить, это скользкая тема, мы не специалисты оба. Эффект влияния, который оказывают короткие видео и соцсети, изучается, изучался. Есть исследования, в том числе на большой выборке, кстати, подростков, которые говорят, что если у них нет каких-то проблем психических, это не сильно влияет на их поведение, на их качество жизни. Есть исследования, которые показывают обратно. Есть доклад ВОЗ 2024 года, который фиксирует, что социальное и психологическое благополучие нарушается при длительном нахождении в соцсетях. Я думаю, что мы сюда короткие видео тоже приплюсовываем, тоже, да, соцсети. Есть вроде как биологические исследования, но тут я максимально хочу быть аккуратным, потому что совсем не специалист. Точно есть разочарование, не обязательно детей, опять же, вспоминать, да, по себе знаю, ты знаешь по себе, по нашим знакомым. Если у вас, дорогие слушатели, не так, напишите, очень интересно, в комментариях, кстати, поставьте там лайки, подпишитесь, вовлекайтесь, проводите больше времени на нашей платформе. Но большая часть людей, кого я знаю, они расстраиваются по поводу того, сколько времени проводят или проводили в социальных сетях. Непродуктивное время, ничего не делаешь, ничего не узнаешь, ну и при этом не отдыхаешь. Вроде общение, но при этом нет полноценной коммуникации, какая-то эрзац-коммуникация, да даже вроде получаешь там какую-то информацию. Вроде она полезная, но практически не усваивается. О, короткий ролик или пост про использование глагола изучаемого мной языка. Хм, класс, полезно. Но я тут же забыл, о чем это было. Хочешь учить язык, к сожалению, нужно идти в класс или искать учителя, группу, еще отдельно как дураку долдонить, учить слова, а лучше фразами. Да, про вовлечение объясни, пожалуйста, как ты это себе представляешь, почему на нас это так хорошо работает, почему мы выбираем это, а не занятие чем-нибудь полезным и то, что потом оставляет не разочарование, а чувство удовлетворения.
Если можно, я сначала буквально на 30 секунд вернусь к Макрону и напомню вот эту фразу, что мозги наших детей не продаются ни американским платформам, ни китайским сетям. Мне кажется, что он имеет в виду здесь, это сейчас европейский тренд, цифровую суверенность, которые очень много обсуждают. И это довольно пугающе, потому что из этой фразы следует, что когнитивная способность французского народа – это ресурс, который волнует государство, и качество этого ресурса находится не в руках народа, а может как-то регулироваться государством. Если так это пересказать, это довольно нехорошо звучит. Ну и про то, как правильно сделать цифровой суверенитет, еще никто не знает в мире на самом деле. Потому что, с одной стороны, ты хочешь обеспечить свою безопасность, а с другой стороны, ты тратишь очень много ресурсов, с третьей, невозможно быть частью глобальной системы, не интегрируясь в глобальную систему и так далее. Что касается того, каким образом это влияет на когнитивные способности, ты абсолютно прав. Это исследовалось, исследуется и будет исследоваться. Я в некотором смысле очень много про это читал, потому что прямо сейчас пишу книжку про то, как люди, собственно, потребляют контент, и что у них происходит в голове. И чтобы не пересказывать 250 страниц, я очень просто скажу, что наш режим потребления можно разделить на две части, которые нам всем очень хорошо знакомы. Первая часть, когда мы условно играем в Лего, мы узнаем какие-то факты о мире и самостоятельно создаем из них историю. Эта история нас вдохновляет или какую-то другую эмоцию вызывает, но эта эмоция нам очень важна. Мы можем потом вспомнить, как это было, и по-другому эту эмоцию испытать, поняв, что на самом деле эта ситуация значила что-то другое и так далее. Когда-то, очень давно уже, по нынешним временам, роль традиционной журналистики заключалась в том, что она передает человеку факты, тот их считывает и сам у себя эту конструкцию свою в голове дополняет, и ему становится интересно, потому что мир не такой, как он предполагал. Да? То есть он ежедневно сталкивается с каким-то когнитивным диссонансом, чтобы преодолеть его, надо совершить определенную умственную работу. Второй режим, традиционно его можно назвать кабачок перед телевизором или кабачок, просматривающий рилс. Нам рассказывают историю, она уже эмоционально заряжена. Это особенность коротких видео. Она часто не позволяет иной трактовке, потому что нарезана такими кусочками с линейным повествованием, что по-другому воспринять там, человека, который тебе говорит там, по-немецки это слово будет так-то. Смотрите мои остальные 200 рилсов, чтобы узнать еще 200 слов. Ты не можешь его как-то неправильно понять, условно говоря. Ты его просто воспринимаешь, сам не участвуя, никак не создавая обратной связи и не работая над тем, чтобы твой мозг включился в создание истории. И это очень энергоэффективный режим потребления. Буквально как в меме про Netflix, когда Netflix приходит к человеку и говорит: «Давай ты посмотришь 8-часовой художественный фильм». Человек отвечает: «Ты что, дурак?» Netflix: «Окей, а как насчет 8-часовых фильмов?» Вот это дело, говорит человек, и, значит, запоем их смотрит. Были исследования, где там средний американец, по-моему, вполне запойно смотрит по 5-6 часов, и ему не кажется, что он при этом тратит время своей жизни и так далее. Что здесь важно, это то, что мы выбираем какой-то из этих вариантов, но у нас есть какие-то доли, да, какое-то соотношение, когда мы в состоянии ума номер один, в состоянии ума номер два. И проблема заключается в том, что неожиданно так устроена наша экономика, в том числе экономика внимания, неожиданно оказалось, что экономически выгодно переключать людей вот в этот второй режим ума. И доля времени, которое они проводят в этом втором состоянии ума, непропорционально растет. И это звучит очень страшно, потому что мы не знаем, а что будет, если все человечество 80% времени будет тратить на лежание кабачком перед телевизором. Раньше такого не было. Было что-то похожее, но после условно трудного физического труда в течение 8 часов. Как это отразится на интеллектуальной экономике, которая разрастается, да, и на нашем умственном труде, и как это отразится на тех же детях, которые не могут заставить себя просто из-за неразвитых лобных долей мозга переключиться в первое состояние ума, мы не знаем. Это, мне кажется, проблема, которую вот как раз объединенное человечество должно решить. Оно не может ее запретить. Ну, то есть вот это переключение, изменение этого соотношения, ввести всечеловеческий родительский контроль нельзя, не получится просто. Потому что вот на «Медузе» в декабре выходило про австралийский опыт. И в чем заключался австралийский опыт? В том, что все подростки, которым запретили социальные сети, тут же пошли обходить. Родители им, кстати, в этом помогали, потому что ты не можешь до того, как ты станешь взрослым, не иметь отношения к цифровому миру, который тебя окружает, ты в нем живешь.
Да, ну там, во-первых, многие поменяли возрасты в аккаунте, во-вторых, да, взрослые помогали проходить видеоидентификацию, кивали головой, что там еще нужно сделать, чтобы доказать, что ты взрослый. Кстати, французская норма подразумевает, что при активном согласии родителей можно использовать. В Австралии нет, согласны родители, не согласны, полный запрет. Ты когда говорил про то, что человечество должно каким-то образом к этому подступиться, только у меня внутри что-то дрогнуло, я подумал, неужели все-таки признает правоту Макрона, и что вот его подход и в том числе такие запреты в каком-то виде нужны. Ты говоришь, что нужно найти решение. Каким может быть это решение, когда такие разные фундаментальные вещи противостоят друг другу? Я не уверен, что, кстати, это можно приручить. Опять же, почему-то вспоминаются примеры с изучением языков. Любой, кто изучал язык, в том числе при помощи популярного приложения с совой, Duolingo, знает, что да невозможно так выучить язык. Никакая геймификация, ну хорошо, почти никакая геймификация не является средством изучения. К сожалению, если ты хочешь что-то выучить, тебе придется во многом по старинке делать. Ну, не совсем по старинке, там без кунта можно обойтись, можно поискать методику получше, учебник получше, преподавателя получше, но трудиться все равно придется. Само во сне через игру не случается.
Именно поэтому я думаю, что эту прокси-войну надо вести через родителей, которые могут найти подход к своим детям, в том числе. Каким-то образом им, наверное, можно помочь, какими-то выработкой рекомендаций и чего-то еще. И у меня есть история, которой я, наверное, хочу поделиться. Насколько я помню, оба моих ребенка в свое время прошли через огромное желание подольше посидеть, а потом и потратить какие-то деньги на открывание разного рода лутбоксов, на выбивание каких-то супергероев в любимых играх и так далее. Эта поляризация в нашей семье достигла какой-то точки, в которой невозможно было убедить ребенка, что это на самом деле, ну, некий мираж. И мы пошли на парадоксальный способ, который я никому не рекомендую, потому что он индивидуален. Да? Для вашего ребенка он может быть совсем другим. Но мы вздохнули и выдали им довольно большие суммы на то, чтобы они попробовали. И их разочарование оказалось действительно работающим инструментом в результате. Потому что, например, мой сын сейчас просто он пропатчил себе Инстаграм для того, чтобы не видеть рекомендательную ленту. У него Android, и там это возможно сделать. И переключился везде на какие-то подобные методы. И вообще, мне кажется, недооцениваем в целом наших детей, потому что они по горло сыты и контентом, рекомендациями, когнитивными всякими этими обманками, порезанными на кусочки фактами, которые ничего на самом деле не объясняют. И они знают, что если они что-то не понимают, они могут всегда к нам прийти, и мы им объясним это лучше. Ну, когда сможем, конечно. Мне кажется, что у нас не идеальный опыт, но кажется, что эту часть ответственности мы должны нести таким образом, чтобы, когда человек слишком задержался вот в этом втором состоянии ума, попытаться поговорить с ним и перевести в первое, и показать, что интерактивный режим с родителями и окружающим миром лучше. Как это сделать каждому, мне кажется, абсолютного рецепта не существует. Никакого, естественно. Может быть, объединенное человечество его придумает. Я в этом сомневаюсь.
Более-менее универсальные советы, целая инструкция есть по ссылке в описании. Медуз писала, вернее, писала рассылка Кит. На Медузе есть републикация. У тебя какой личный рецепт? Ты как не залипаешь? Если ты, конечно, не залипаешь, может быть, мы вот с тобой говорим, а ты там тайком, я же не вижу, пролистываешь.
У меня несколько рецептов. Я читал многие лайфхаки, пытался их применить, но я понял, что многие лайфхаки – это просто рационализация того, что когда ты залипаешь не сознанием, а чем-то другим, не знаю, как это назвать. Это такое немножко животное ощущение. Вот еще дернуть пальцем вверх, еще дернуть пальцем вверх, посмеяться, еще дернуть пальцем. Но что работает – это две вещи – для меня работает, да. Первое – это раз в 15 минут, несмотря ни на что, спрашивать себя, чем я занимаюсь. Просто привыкнуть к этому, да. я помню, как читал, что у ученого, прости, с непроизносимой фамилией, который ввел понятие потока, у него был как раз такой метод. Участники эксперимента, они ходили с такой бибикалкой, по-моему, и она, когда бибикала, они должны были записать, а сейчас они чем занимаются и так далее. Они таким образом многое узнали о себе и помогли науке. И когда ты понимаешь, что вот я сейчас листаю что-то, это тебя отрезвляет немножко, ты на секунду выныриваешь в это первое состояние ума и думаешь, может быть, мне стоит заняться чем-то другим. Второй рецепт, который для меня работает, но с переменным успехом в зависимости от моего настроения и душевного состояния, это заместительная терапия. Когда я, например, приучил себя решать шахматные задачки, простые, вместо того, чтобы заходить в Facebook, в Рилсы и так далее. Иногда, конечно, ты себя чувствуешь недостаточно хорошим игроком для того, чтобы решить даже простые шахматные задачки, но это лучше, чем мобильные игры, и чем социальные сети, и чем короткие видео. Есть еще одна хорошая вещь. У меня была привычка, она у меня до сих пор есть, я гуляю утром примерно по часу, чтобы проветрить голову. И я подсел на разного рода подкасты, на прослушивание Ютуба. То есть это не короткие видео, это очень даже длинные видео, да, но ты каждый день просто идешь и слушаешь чужие голоса у себя в голове. И в какой-то момент я провел заместительную терапию и здесь. Теперь я просто звоню маме, и мы целый час, пока я гуляю, разговариваем друг с другом. И это вообще лучшее решение, которое я сделал в 2025 году. И вот оно продолжается и сейчас, вот уже несколько месяцев. Как оказалось, нам всегда есть о чем поговорить, и она тоже очень рада, когда я звоню.
Всем вообще советую болтать по телефону, когда вы гуляете. Приятно и с полезным. Ну, в смысле, если кто-то далеко, ему все равно, вы еще и пройдетесь. Психолог, который про флоу, про поток писал, его имя Михай, а фамилия, давай я попробую это сделать. Csikszentmihalyi.
Да, спасибо.
Ты меня не спрашивал, но мой рецепт буквально макроновский. Все-таки запретить и удалить. В случае с короткими видео я пробовал смотреть только те, которые присылают мне друзья, не находить их самому, не заходить даже в этот интерфейс, потому что засасывает. Но нет, все равно засасывает, это полный тупняк и одно расстройство. Потом в итоге та же примерно тактика, как с игровой приставкой. У меня ее никогда не было, потому что если будет она, будет еще и телевизор, и я точно знаю, что я буду его включать и эфирно, и еще буду играть, и масса времени. Да нет, лучше уж я чем-нибудь другим займусь. Но вот Александр вам предложил не надевать цифровое рубище, не ходить босиком. Компромисс. Но, как он подчеркнул, это все индивидуально. Попробуйте поискать то, что подойдет именно вам. Нужно попробовать какой-то итог, что ли, подвести, как-то сформулировать то, о чем мы говорили. Потому что советы даны, оценка дана, ощущение приятно проведенного времени. Почти как живыми, почти как звонок маме. Людьми имеется, но не хватает точки. У тебя есть она?
Я думаю, да. Я, когда был маленький, читал книжку, которая называлась «Учение с увлечением». Такая хорошая педагогическая книжка. И там была прекрасная сцена, где какого-то революционера заточили в темницу, и там все сходили с ума. А он, чтобы не сойти с ума, нашел что-то интересное в плетении корзинок, которым занимались заключенные. И, соответственно, как пишет автор, поэтому, когда он вышел, смог снова заняться революционной работой. Что он еще мог написать? Мне кажется, что надо как-то почаще себе повторять, что, несмотря на то, что что-то кажется скучным, чем-то вы недовольны, гораздо легче переключиться на короткие видео или еще куда-то. Мне кажется, что в конечном итоге, если немножечко проснуться, так сказать, то у вас в конечном итоге получится офигенная корзинка. Надо просто верить в то, что не убивать время тоже полезно и интересно. То есть я оптимист. Мне кажется, что надо просто отвечать на этот тренд коротких видео встречным палом. И в ответ бешено и неистово читать, играть в шахматы, слушать оперы, звонить маме и жить свою жизнь не так, как написано в сценарии Netflix.
Медиа-аналитик и, как мы сейчас поняли по этому отличному совету, индивидуальный тренер Александр Амзин.
Было очень приятно. Пока.
А вот чего не бывает в коротких видео, это когда кто-то в конце клянчит деньги. Ну, приходится это делать, поверьте. Не хотелось бы, но нужно. Редакция слишком уж нуждается в вашей поддержке, поэтому если у вас есть такая возможность, если вы живете не в России, для вас это не опасно, если у вас есть немного средств, которые вы готовы потратить на поддержку независимой прессы, поддержите «Медузу» по ссылке в описании или зайдите на адрес, записывайте, support.meduza.io, где есть формы, можно выбрать сумму, можно ввести свою, и главное сделать ежемесячное пожертвование. Так нам легче будет планировать наши траты, которые, поверьте, мы стараемся сильно не раздувать. Всем спасибо за лайки, всем спасибо за внимание, всем отдельное и огромное спасибо за финансовую поддержку, всем, ну то есть тем, кто, конечно, ее осуществляет. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он называется «Что случилось?». Всего доброго, до встречи.